Глава вторая. Эхо знакомства с полицией накрыло меня во вторник, во время практикума по алхимии. Я уже сдал журнал с готовой работой лаборанту, и теперь праздно размышлял, смогу ли поджечь магниевую стружку, выставленную в колбе на столе преподавателя, не сходя со своего места. Близкое знакомство с источником подарило интересные возможности. Останавливало меня то, что в аудитории я был единственным волшебником, и это не шутка. Половина учащихся университета высшей магии магами не являлась. Наше учебное заведение приобрело известность благодаря факультету алхимии. Считается, что предрасположенность к этой науке – такой же врожденный талант, как и умение творить волшебство. Только выявить эту способность сложнее. К слову, свой грант от фонда Роланда Светлого я получил за победу на алхимическом турнире. Мне всегда нравилось наблюдать за колебаниями маятников, собирать в линзу солнечный свет – и возиться с реактивами, особенно с теми, которые имели свойство гореть и взрываться. К сожалению, практикум превращался из-за этого в настоящую пытку. Меня невыносимо тянуло хулиганить. Сделать что-то мерзкое я не успел. Какой-то младшекурсник распахнул дверь без стука, выкрикнул «Тангара к проректору!» и тут же убежал. Настроение сразу испортилось. Черный маг в плохом настроении — худшее проклятие. Изнывающие от любопытства сокурсники многозначительно шуршали конспектами, но комментировать происходящее не решались. Впрочем, такое счастье не могло продолжаться вечно. Едва раздался звонок, как в аудиторию, чуть не сбив с ног преподавателя, ворвался Рональд Рест по прозвищу Рон Четвертушка. Этот перед магами не тормозил, ни перед черными, ни перед белыми. «Здорово, Томас!» — заорал Четвертушка. «Тебя к дракону вызывают!» Томас Тангар — это я. Никаких прозвищ категорически не приемлю, ибо фамилия Тангар ничуть не хуже прозвища. «Привет», — мрачно буркнул я. Развивать тему не хотелось. «И что ты натворил?» Продолжал допытываться Четвертушка. Подрался. «О!» — разочарованно протянул он и отвалил. «Драка с участием студента из черных — это банально, скучно и неинтересно. Слишком соответствует образу. В отличие от слабонервных белых, открытые конфликты мы любим, а вид крови вызывает у нас приятное возбуждение. Естественно, не своей крови. Руководство университета всегда стоит перед трагической дилеммой. Требовать, чтобы черные вели себя так же, как и остальные ученики, бессмысленно, но и оставлять подобное поведение безнаказанным недопустимо. И вот какой-то умник, знать бы кто именно, из могилы бы поднял. Нашел идеальное во всех отношениях решение, исправительной работы. Под этим подразумевалось скобление котлов в университетской столовой. Уборка навоза за обитателями вивария или мытье туалетов. Отказаться означало вылететь из университета за нарушение дисциплины. 3 года мне удавалось избегать этой сомнительной радости. Но, похоже, вчерашний визит в полицию подвел под моим везением черту. Нет, я не возражаю, но хочу обратить внимание, что некоторые так называемые простые смертные оказывались куда большими засранцами, чем любой черный маг. Взять, к примеру, того же Рональда Реста, получившего свое прозвище за то, что перед тем, как надраться в Драбадан, он требовал налить ему только четвертушку, а надравшись, начинал докапываться до всех лиц мужского пола и клеить всех особей женского. Наученные горьким опытом сокурсники покидали студенческий кабачок при одном его появлении. Так вот, четвертушка воспринимал практику исправительных работ как возмутительное послабление. Только бы не виварий. Короче, к дверям кабинета проректора по работе с трудными студентами, этим эвфемизмом в университете обозначались черные маги. Я пришел, чувствуя себя заранее больным. Медная табличка извещала, что за дверями обитает мистер Дракон, но, на мой взгляд, там следовало изобразить знак, отвращающий гулей. Против ожидания, рассерженным или раздраженным проректор не выглядел.
«Мне сообщили, что вчера вы провели пару часов в нашей любимой конторе».
Он заговорщически подмигнул, а меня от воспоминаний передернуло.
«Не принимайте произошедшее близко к сердцу».
И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил.
«Все черные маги в бытность свою студентами попадают в полицию. Это еще один закон природы, и не нам с вами его нарушать».
Лично мне было глубоко плевать на статистику, а вот в глазах проректора появился живой интерес.
«Итак, пробовали ли вы свои силы на следователи?»
Я отчаянно замотал головой. «Как можно?» «Нападение на стражей порядка с применением магии Чистое самоубийство.
Поздравляю, значит, первой записью в вашем деле станет особо благонадежен. Поверьте, для вашей карьеры это будет значить больше, чем самые лучшие характеристики с места учебы.
Проректор перешел на доверительный тон.
По прошествии лет, мне кажется, что они ставят себе главной целью вывести задержанного из равновесия, наверное. Это единственный способ понять, на что способен волшебник. Правда, способ довольно рискованный.
Мы расстались с проректором, крепко пожав друг другу руки, как люди, объединенные пережитой несправедливостью. Причем мне до смерти хотелось знать, на чем он-то погорел. Уже покинув кабинет, я вспомнил, что не упомянул ему про состоявшееся обретение силы. Ладно, в другой раз. Просто буду чуток осторожней. От полицейских я с грехом пополам отделался, но теперь передо мной в полный рост вставала проблема наличных денег. Ревизия и скрупулезный подсчет расходов показали, что сбережений хватит месяца на полтора-два. Впечатления от знакомства с гоблином были еще слишком свежи в моей памяти. И на незаконный заработок я не решался. Нужно было найти работу. Как человек деятельный, я в первую очередь обошел все прилегающие к кампусу кварталы в поисках вакансий, которая могла бы освободиться к лету. Университет высшей магии – особое учебное заведение. Никаких экзаменов, за исключением вступительного и выпускного, здесь не сдают, что логично. Магией с наскоку не овладеешь. Обучение разбито на много-много промежуточных контрольных точек. Однако, следуя древней традиции, два раза в году преподаватели делают перерыв. Летом на 2 месяца и зимой на 3 недели. Зимой большинство моих однокурсников оставалось в городе. Но летом университет практически пустел. Преддверие летних каникул – лучшее время, чтобы захапать чье-нибудь место. Увы, большинство вакансий предполагало работу для белых магов, в крайнем случае для обычных людей. Никто не желал проблем со студентом, черным, тем более накануне обретения силы. Подлая дискриминация! Раз черный маг, то что ему, деньги не нужны? Единственным реальным вариантом было мыть полы в трамвайном депо по ночам. Спасибо, дядя, а спать когда? С 4-го года обучения в университете начиналась специализация. Раз уж я прошел посвящение, придется потратиться на полноценный курс колдовства. Клевать носом над пентаграммой? Лучше уж по башке камнем. У меня оставалось 2 варианта. Гугенцольгеры или помощь семьи. Причем решать надо было быстро. Я решил начать с родственников. Какого черта? Семья потомственных черных магов не может быть нищей. Мне и нужно-то всего 50-60 крон в месяц. Но мать присылала в 20, изредка 30, типа на праздники. И искренне считала это нормой. Нам нужно было серьезно поговорить. Такие дела не решаются в письмах. И впервые за 3 года я решил воспользоваться еще одной привилегией стипендиатора Ландовского фонда, оплаченной дорогой до дома и обратно. Вообще-то летние визиты к предкам больше характерны для студентов из белых. Мне всегда было интересно. Как они успевают обернуться туда-сюда, если не любят пользоваться чугункой? Рон Четвертушка уезжал на южное побережье в компании 2 второкурсниц и звал меня с собой, но я упорно отнекивался и распускал слухи, что у меня дома серьезные дела. Выглядеть перед приятелями нищим поберушкой отчаянно не хотелось. Взять билет было легко. Первый вагон у пассажиров не пользовался популярностью. Летом в наши края мало кто ездит, как и в любой другой сезон. Если уж на то пошло. Во-первых, гористое плато на западной оконечности континента славилось самым мерзким во всей Энгернике климатом. Не то чтобы у нас было холодно, но и настоящего тепла никогда не наблюдалось. Количество солнечных дней в году можно пересчитать по пальцам рук, зато туманы – самое обычное дело. Во-вторых, народишко у нас диковатый. Крестьяне Краухарда полны предрассудков и до сих пор заплетают в гривы лошадей серебряные нити, прибивают бараньи рога над воротами, а в одеяло зашивают черную кошачью шерсть. Край меланхолии, ледяных дождей и шквалистых ветров. Белые такое просто не выдерживают. И еще край нежити. Такого количества проявлений потусторонних сил, как у нас, нет ни в каком другом месте. Для местных это обстоятельство является предметом своеобразной гордости и постоянного беспокойства. Простейшими ритуалами изгнания владеют даже дети. На каждом перекрестке стоят древние, испещенные непонятными знаками стелы. А в ясные дни с побережья виден пугающий и манящий остров Короля. Кого после этого удивляет, что каждый 5-й житель Краухарда черный маг? Я сидел на скамейке в вагоне один и сквозь клубы дыма бездумно разглядывал пробегающий мимо пейзаж. Плотная зелень защитной полосы напоминала туннель. В редких разрывах между деревьями мелькали поля, коровы, белые домики и прочая соломенная пастораль. С тайным нетерпением я ждал, когда вечно зеленые деревья сменятся низким кустарником и бурьяном, а поля — каменистыми пустошами и глубокими оврагами. Но первым приветом с родины, конечно же, стал дождь. Большую часть пути я благополучно проспал, и к моменту прибытия, несмотря на ранний час, был бодр и свеж. Из багажа у меня было всего ничего. Маленький рюкзачок и плетеная корзинка. Я не смог удержаться и приобрел парочку сувениров для матери и младшеньких, после чего мое финансовое положение стало на отметку ниже плинтуса.
Проводник, героически сдерживающий позывы к зевоте, предупредительно опустил на перрон складную лестницу, помог мне спуститься и искренне пожелал счастливого пути. За пределами поезда царил густой молочно-белый туман. Только окунувшись в эту влажную, едва заметно клубящуюся пелену, я понял, как скучал по дому. Все, что мне нравилось в городах, дым машин, их нескончаемое движение, было всего лишь суррогатом этой таинственной, обволакивающей псевдожизни.
Жалобно свистнул невидимый в тумане паровоз, глухо брякнул отправляющийся поезд, а я пошел вдоль перрона, мимо надписи «Дикая застава», попутно вспоминая, где именно должен находиться спуск. Туман едва заметно отрывался от земли. Максимум через час от него не останется и следа, но благодаря этой особенности я сначала увидел ноги встречающих, а лишь потом разглядел лица. Меня ждали. Пара дамских туфель на низком каблуке, простоватых и поношенных, два мужских сапога модели «Грязи не боимся» и четыре лошадиных копыта. Именно по копытам я их и узнал. Нечасто встретишь животное, у которого все четыре ноги разного цвета. «Здравствуй, ма!» Из тумана выступила женщина в темном вязаном жакете. Я узнал бы ее всегда и везде. Она пристала на цыпочки и чмокнула меня в щеку.
«Здравствуй, Томми, как добрался?»
«Отлично!»
«Здравствуй, Томас. Дети готовятся к твоему приезду третий день. Вся округа уже знает, что их брат возвращается, так что не удивляйся».
Прежде чем повернуться к говорившему, я сделал глубокий вдох, приводя себя в состояние, который обычно использовал для общения с клиентами. Отстраненная доброжелательность, почтительность без фамильярности. Уверен, сейчас это дается мне лучше, чем 3 года назад. Рядом с матерью, улыбаясь, стоял он. Один из трех проживающих в Краухарде белых магов. Мой отчим.
«Привет».
«Пойдемте, пойдемте», —
заторопилась мать и увлекла меня к повозке. Я поймал себя на том, что, рисуя эту встречу, моя память хитроумным кульбитом выкидывала из нее человека, с которым я был знаком больше 10 лет. То есть ни единой мысли о нем у меня не возникало. Наверное, вот так вот мозг не в состоянии увидеть то, что не понимает. Отчим полез на козлы, мать села со мной, а я, улыбаясь, все еще пытался добиться ощущения узнавания. Черные и белые никогда не сходятся в одну семью. Это два разных народа, разные вселенные. Из общих интересов у нас была только еда. Даже спали мы по-разному. Про воспитание я даже не заикаюсь. Отчим спорить со мной не мог вообще. А чтобы наказать, об этом и речи быть не могло. С момента нашей первой встречи мне было 8, а ему 32. Он был для меня Джо, а я для него Томасом. Сначала даже мистером Томасом. Причем я всегда считал себя старшим. И дело не в магической метафизике. Черный талант во мне тогда еще спал, а его белый никогда не был слишком сильным. Склад характера, мироощущение, сама личность. Все разнится, как день и ночь. Он любил сидеть у огня и читать книги. Я появлялся дома только чтобы поесть. Он холил и лелеял клумбы с экзотическими сортами маргариток. Я ремонтировал сарай и газонокосилку. Он привел в наш дом добродушную мохноногую лошадку, которая с удовольствием возила всю семью на рынок и в гости по выходным. Я на первые деньги купил отчаянно тарахтящий и воняющий спиртом мопед, который при любой свободной минутке выкатывал на дорожку перед домом и чистил, регулировал и перебирал. Так мы и пилили друг другу нервы долгие 6 лет после замужества матери. Только теперь, отучившись в Редстонском университете 3 года, я понимаю, в каком кошмаре он жил. Должно быть, день, когда я получил приглашение от фонда Роланда, был самым счастливым днем в его жизни. Ну как дела дома? Я старался быть вежливым.
Хорошо.
Мать замялась. Я терпеливо ждал продолжения.
«Томас, Нам надо серьезно поговорить.
Когда она называет меня полным именем, это действительно серьезно.
Да.
У Лючика появился талант.
Она глубоко вздохнула.
Белый.
Поздравляю. А что я еще мог сказать? Юный белый маг, он словно обнаженный нерв, полностью раскрыт во мне. Одно неверное слово, резкий взгляд, и малышу обеспечено душевное расстройство. Потом он станет старше, сильнее, но сейчас. И тут к нему в гости приезжает братец, черный.
Ты понимаешь?
Смущаясь, начала мать. Теперь после 3 лет в Рестоне я действительно понимал. Я буду осторожен, искренне пообещал я. Я буду, а остальные? Нет места более неподходящего для маленького белого, чем Краухард. А каково ему будет жить в наших местах? По-хорошему, им надо было отсюда переехать, и уже давно. Мать пожала плечами.
Мы стараемся обеспечить условия, но с нашими доходами нельзя на многое рассчитывать.
Неужели отец ничего не оставил? Ни за что не поверю, что черный маг не умел заработать на жизнь.
Ты, наверное, не помнишь. При нем мы так не жили. Сбережения были, но когда твой отец так внезапно умер, мне не удалось найти, куда он их вложил.
Глупейшая ситуация.
Раньше у нас была государственная пенсия, но когда тебе исполнилось 18, ее перестали начислять.
И в семье из 4 человек осталось только жалование школьного учителя. Тебе надо было сказать мне, я бы выслал вам денег. Она улыбнулась.
Какие могут быть деньги у студента?
Действительно, какие у меня могут быть деньги? Ох, деньги. Я бы что-нибудь придумал, упрямо возразил я.
Не говори глупости. Тебе нужно учиться. Ты очень талантлив. Отец гордился бы тобой.
Хитроумный план по увеличению моего содержания накрылся медным тазом. Пожалуй, теперь у меня вообще не хватит духу брать у нее деньги. Это был удар. Но если я и перенял что-то у белых, так это умение относиться к неудачам философски. Очень важное качество. Что ж, буду просто отдыхать. Лошадка звонко цокала по камням. Старенькая бричка скрипела рессорами. Туман бледнел, открывая взгляду замшелые гранитные валуны, кривые елки и заросли стелющегося кустарника. Было лето, цвели вьюнки, повозка миновала расселину, и перед нами раскинулась долина, довольно широкая для Краухарда. На пологом южном склоне зеленели сады. Паслась на выгонках скотина, весело блестели окнами домики с крышами из бурого сланца. Еще полчаса, и я дома. Встреча была шумной. Подросший Лючик, даром что белый, орал и прыгал за 4. Его сестричка помнила меня хуже и смущалась. Но в целом практически ничего не изменилось. Все тот же сельский дом с аккуратным палисадником, где росли результаты попыток отчима разводить розы в климате, подходящем разве что для полыни, нахальные куры во дворе. И тут в поле моего зрения попали такие маленькие, раскрашенные веселые цветоящики, расставленные в саду. Что это? С внутренним содроганием спросил я, заранее зная ответ.
«Ну, понимаешь, пока тебя не было, я подумал...»
«Пчелы!» — констатировал я внезапно севшим голосом. «Если и были на свете существа, которых я не переносил на дух, так это мерзкие, жужжащие, кусающиеся насекомые. Да, это будет очень веселое лето!» Мама накрыла на стол на открытой веранде. Я имею в виду, открытый для всех, действительно для всех. Помимо ожидаемых гостей на запах сдобной булки и печеных яблок слетелись гости нежеланные. Радость возвращенная была испорчена. Я уже не говорю про аппетит. Пчелы отнеслись ко мне с подозрением. Маленькие авиаторы с задумчивым жужжанием летали вокруг меня, норовя попасть в лицо.
«Не бойся», —
уговаривал Лючик. «Белый маг утешал меня, инициированного черного». «Да если я хоть на минуту расслаблюсь, даже думать о таком нельзя. Укрощать свой источник я еще не умею. Второй раз у меня может получиться хуже, чем в первый». Лекция женщины-полицейского оживала в памяти с удивительной ясностью. Особенно те фотографии со шметками. «Надо держать себя в руках. Я не могу причинить вред людям, которых, пусть белых, пусть дурных, люблю. Но это легче сказать, чем сделать. Достаточно было провести здесь полдня». Чтобы понять, ночь, когда что-то жужжит у меня над головой, станет последней для всех обитателей дома, и это не шутка. Нужно срочно посоветоваться с черным магом. К счастью, Найти такого в Краухарде достаточно легко. Ма, я сбегаю к дяде Гордону, скажу привет. Он еще не съехал?
Куда он денется, старый зануда?
Фыркнула она.
Беги, беги. Он к нам уже заходил, интересовался. Но пчелы его отпугнули.
Бедный дядя Гордон. Мое желание навестить старика ни у кого удивления не вызвало. Он был мне ближе отчима, фактически вторым отцом. Для воспитания черного нужен другой черный. Это аксиома. Даже простые люди не всегда справляются с задачей, не говоря уже про белых. Это как раз тот случай, когда нужно иметь твердость выдрать ребенка, как сидорову козу, за кажущиеся невинными шалости, пока они не превратились в серьезную патологию. И не надо мне про хрупкую детскую психику. Я знаю, о чем говорю. В какой-то момент уже начинаешь понимать, что поступил неправильно, но сил справиться с черной натурой еще нет. Получив по заднице, даешь себе за рог, больше ни-ни. И иногда даже держишь слово. Сколько я себя помню, дядя Гордон всегда был другом нашей семьи. Ему я обязан увлечением алхимией и отсутствием серьезных пороков в характере. Он также был единственным жителем долины, кто выстроил дом на северном склоне, среди чахлых деревьев и лишайника. Дело было не в свойствах дядиной натуры, а в том, что основную часть его хозяйства составляли машинный двор и сарай. Дядя был деревенским механикусом. Когда я пришел, он как раз возился со своим раздолбанным грузовичком. Колымага чадила еще сильнее, чем 3 года назад. Если такое вообще возможно. Дядя заметил меня и махнул рукой, чтобы я шел сразу на кухню, а сам появился там 3 минуты, вытирая руки ветошью. Улыбался он не без злорадства.
«Ну как тебе дома?»
«Дядь, не надо!» Отмахнулся я и тут же поставил вопрос ребром. «Надо что-то делать, я же их всех убью!» Дядя Гордон дернул бровью.
«У тебя так плохо с нервами!»
«У меня так плохо с источником!»
«Так ведь обретение у вас происходит только осенью!»
«Уже!» Он поставил свой стул напротив моего и приказал.
«Рассказывай!»
Ну, я и рассказал. Кто бы меня предупредил, что будет так невыносимо стыдно рассказывать о своих пакостных делишках. Но дядя не был возмущен. Он был стремительно серьезен.
«Никому больше про это не говори, понял?»
«Почему?»
«Потому что дикий прорыв — это почти гарантированный запрет на профессию. В лучшем случае тебе просто не дадут учиться дальше. В худшем наденут оковы. И будешь каждую неделю ходить в околоток отмечаться».
«Но почему?» Дядя Гордон тяжело вздохнул.
«Ты про Балдуса Кровавого читал? А про Крома-Потрошителя? Неконтролируемое обретение дает силу непредсказуемых свойств. Самые обычные заклинания в твоем случае могут подействовать как оружейное проклятие. Прибавь к этому психическую нестабильность и опасность безумия. Кому надо так рисковать?»
«Но... что же делать?»
«Молчать!»
«Разве так можно?» Поразился я. Обычно дядя не давал советов с криминальным оттенком.
«Но ведь они-то молчат. Эти паразиты записали отпечаток твоей ауры. На кристалле должен быть отчетливо виден момент пробоя. Но если они признаются, что ты получил увечья из-за них, то у кого-то в Замипс будут крупные неприятности. Их художества многих раздражают. Они ждут, когда ты проговоришься или засветишься на официальном испытании. Тогда тебе ни за что не доказать их вину».
«Нужно было сразу».
«Нет, ты все сделал правильно. Вы были вдвоем. У тебя нет свидетелей, тем более из магов. А тот кристалл в руки тебе никто не даст. Они же не враги себе. Так почему ты должен оставаться крайним? Я покажу тебе, как сымитировать результаты испытаний. Конечно, впредь тебе придется быть очень осторожным и 100 раз подумать, прежде чем что-то сделать, а при появлении любых странностей сразу идти к эмпату. Но жизнь на этом не закончится».
«Почему ты мне это говоришь?»
«Ты сын Тодора. Я многим обязан твоему отцу. И мне не нравится, что они из-за собственной ошибки сломают тебе судьбу. Не кисни! Раньше все черные маги проходили ритуал обретения силы стихийно. И ничего, проблемы были только у некоторых».
Так я сразу вспомнил про Балдуса Кровавого. Дядя сходил на кухню, погремел чем-то в шкафу и вернулся с маленьким пузырьком из непрозрачного стекла в руках.
«Вот, выпей. Это парализует магические способности.
Народное средство. Правда, живот будет немного крутить.
Я с подозрением принюхался к склянке. Жидкость пахла чесноком.
Пару дней поживешь дома, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Потом я тебя устрою в экспедицию.
Куда-куда?
Туда. К нам хлыщи столичные приехали, типа археологи. Собираются копаться на острове Короля. Ищут сезонных рабочих. Естественно, никто из местных к ним наниматься не хочет. Дураков нет. Они за тебя двумя руками ухватятся. Придется и мне с тобой.
Тут я проглотил содержимое склянки, забыв о возражениях. Странная жидкость легла в желудок свинцовой капли, но каких-то резких катастрофических изменений в моем организме не вызвало. Точнее, вообще никаких изменений не произошло. Сколько я ни старался, не мог убедить себя в ощущении убывающей силы или какой-то внутренней слабости. Дядя заметил мои метания, усмехнулся и велел идти домой. Да, в принципе, уже пора было возвращаться. Вечерело, а деревня не город, фонарей тут нет. Я бежал домой, знакомой с детства тропинкой, напрямую, по камням через речку и мимо огородов, а мысли крутились вокруг странных поворотов судьбы. С какой стороны ни посмотри, удача мне улыбнулась. Поймите правильно, мне ни в зуб не сдалась профессия черного мага. Я вообще-то алхимиком собирался быть. Но к меченым надзором субъектам люди относятся подозрительно. Как понять, вдруг из дурки опять выпустили психопата? Я же запарюсь объяснять, что ни в чем не виноват. Но проблема оказалась решенной еще прежде, чем дала о себе знать. А тут еще, словно в компенсацию за потраченные нервы, на горизонте нарисовалась экзотическая экскурсия. Батюшки Светы, остров Короля! Да кто из черных не хочет посмотреть на это место? Это как же я вовремя сюда попал?